Говорит радио «Свобода».
В Москве полночь. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей свободная тема – выборы на Украине.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. На Украине завершились парламентские и региональные выборы. В Белоруссии сегодня продолжатся суды над задержанными 25 марта сторонниками оппозиции. В Петербурге идет расследование нападения на 9-летнюю девочку-мулатку. На Украине завершилось голосование на парламентских выборах. Согласно данным трех экзит-полов, наибольшее число избирателей проголосовали за оппозиционную партию регионов Виктора Януковича. Она заручилась поддержкой от 27 до 33% избирателей. Вторым финишировал блок Юлии Тимошенко – около 22%. Пропрезидентский блок «Наша Украина» набрал от 13 до 17% голосов. В общей сложности пять партий и блоков преодолели необходимый 3% барьер. Одновременно прошли выборы в региональные законодательные собрания, а также выборы мэра Киева. Евросоюз и США призвали белорусские власти немедленно освободить одного из лидеров оппозиции Александра Козулина, задержанного в субботу при разгоне демонстрации в Минске. В заявлении Австрии нынешнего председателя Евросоюза осуждаются силовые действия белорусских властей против участников оппозиционной акции протеста. Как сообщил Радио Свобода, представитель Козулина Илья Рассолов, бывший кандидат в президенты Белоруссии, находится в следственном изоляторе в городе Жодино под Минском. Точное число задержанных при разгоне шествия оппозиции 25 марта в Минске по-прежнему неизвестно. Очевидцы утверждают, что речь идет о десятках, возможно, сотнях людей. В приемнике распределителей ГУВД Минска находятся и доставлены туда ранее участники митинга оппозиции в центре города. Говорит девушка, чья 18-летняя сестра была задержана в пятницу.
Да, мы сегодня пытались прийти с передачи, вчера вечером звонили сюда, где нам говорили, да, конечно, приносите передачу, завтра с самого утра все примем. Вот. И мы сюда приезжаем, они говорят, нет, поступил приказ, ничего не принимать.
Вот что рассказал другой минчанин, у которого арестовали племянника.
Он очень способный, одаренный ребенок, но слаб здоровьем. Ему вообще нахождение здесь очень вредно и опасно для здоровья. Ну, не можем попасть, не передать, ни передачу. Два дня не могли вообще получить новостей, где он.
А вот мнение еще одного родственника задержанных.
Разве я буду положительно относиться к этому? Диктатура и все. Диктатура.
Говорили жители Минска, пришедшие узнать о судьбе задержанных сторонников оппозиции. В Белоруссии в понедельник начнутся суды над задержанными при разгоне шествия оппозиции 25 марта. Среди них один из лидеров оппозиции Александр Козулин и журналист Первого российского телеканала Павел Шеремет. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат президента Александр Козулин, находится в следственном изоляторе города Жодино Минской области. Ему инкриминируется совершение преступных действий, нарушающих общественный порядок. Соответствующая статья Уголовного кодекса подразумевает арест на срок от 6 месяцев до 3 лет. В спецприемнике распределителей в Минске находится руководитель отдела спецпроектов Первого российского телеканала Павел Шеремет. Журналист был задержан 25 марта без объяснения причин. После этого он был доставлен в больницу, где ему поставили диагноз двусторонняя пневмония. Однако ночью Шеремета перевезли в спецприемник на улице Окрестина. Мать Павла, Людмила Станиславовна, сообщила, что ей не разрешили передать сыну лекарства. Правозащитная организация «Весна» сообщает, что в течение 10 дней к административной ответственности привлечено 35 журналистов. В больницах Минска с травмами различной степени остаются четверо участников шествия, жестоко подавленного спецназом. Суды над задержанными участниками митинга начнут 27 марта. С учетом ранее задержанных, перед судом предстанут более 400 человек. Игорь Корней для «Радио Свобода». Минск.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Петербурга не исключает, что нападение на девочку-мулатку Лилиан Сисока совершено из национальной ненависти. Об этом сообщил прокурор города Сергей Зайцев. По его словам, 9-летняя Лилиан сделана операция, ее состояние удовлетворительное. В ближайшее время с ней начнут работать следователи. В субботу вечером на девочку в подъезде ее дома напали двое молодых людей. С ножевыми ранениями она была доставлена в больницу. В Москве сейчас продолжается пожар на складе алкогольной продукции на Автозаводской улице. Пожар начался в 21 час по московскому времени. Из-за взрыва его площадь превысила 4000 квадратных метров. Обрушились сотни квадратных метров кровли и стены. Проверяется информация о возможном нахождении людей в горящем здании. Пока сведений о пострадавших не поступало. На месте пожара работает около 30 пожарных расчетов. Израиль под давлением США в воскресенье открыл еще два КПП на границе с палестинской автономией, невзирая на предупреждение спецслужб о готовящихся терактах. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Израиле Равшан Гусейнов.
Впервые за последние два месяца Минобороны позволила транспортировку грузов через КПП Карни и Суфа не только из Израиля в сектор Газа, но и в обратном направлении. Этот шаг, предпринятый в результате давления правительства США, осложнит и без того нелегкую ситуацию в сфере безопасности накануне выборов 28 марта. Спецслужбы Израиля располагают информацией о 70 готовящихся терактах. Исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт заявил в воскресенье, что каждое новое отступление Израиля на западном берегу Иордана он согласует с международным сообществом, чтобы в будущем границы Израиля признал весь мир. Речь идет о частичном отступлении Израиля с оккупированных палестинских территорий и сохранении крупных еврейских поселений. Ольмерт огласил эту концепцию после прихода к власти в палестинской автономии радикального исламского движения «Хамас». «Хамас» отказывается признавать существующие соглашения палестинской автономии с Израилем, в том числе и о признании правомочности еврейского государства. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Дело афганца Абдул-Рахмана, обвиненного в вероотступничестве, возможно, будет пересмотрено. По сообщению Верховного суда Афганистана, дело передано в прокуратуру для дополнительного рассмотрения.
Это дело снова передается в прокуратуру. Суд в Кабуле установил, что этот человек, на основании показаний его дочери, его двоюродного брата и его самого, психически болен. Поэтому он будет направлен в психиатрическую клинику, где и определят, в чем заключаются его проблемы.
Сказал представитель судебных властей. И в заключение вновь повторяем главные новости этого часа. На Украине завершились парламентские и региональные выборы. В Белоруссии сегодня продолжатся суды над задержанными 25 марта сторонниками оппозиции. В Петербурге идет расследование нападения на 9-летнюю девочку-мулатку.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Новым президентом страны. Однако не все было так просто. Была проведена в жизнь конституционная реформа. Сегодня, после выборов, Виктор Ющенко теряет. Сегодняшнего дня, естественно, это все произойдет не так сразу, это произойдет, когда начнет работать новый парламент, но очевидно, что в любом случае сегодня уже начинается серьезное перераспределение власти. Обо всем этом мы поговорим в нашей программе по первым таким предварительным результатам выборов, которые прошли на Украине. И есть очень важные уже у нас результаты, но сначала гости. Гости нашей студии сегодня это Виктор Иванович Лисицкий, бывший министр кабинета министров правительства Украины, как раз того правительства, которое возглавлял Виктор Ющенко на пике своей такой популярности, как политического деятеля еще в допрезидентский период, и политолог Гена Педлуцко, президент фонда «Европа. 21 столетие». Есть достаточно важный момент, который говорит о том, что мы можем сказать о предварительных результатах по национальному экзит-пулу, по экзит-пулу Всеукраинской социологической службы и по экзит-пулу ФОМ Украина. Чтобы не мучить вас цифрами, скажу, что на первом месте по всем экзит-пулам партия «Регионы» во главе с бывшим премьером Виктором Януковичем, там по одному 33, по другому 27,5, по третьему 31,8. На втором месте блок Юлии Тимошенко, бывшего премьер-министра страны, 22,7, 21,6 и 22,9. А на третьем блок «Наша Украина», который поддерживал президент Виктор Ющенко, который возглавляет премьер-министр Виктор Ихонуров. Кстати, дорогие гости, по-моему, это впервые, когда премьерский рейтинг не сработал, когда действующий премьер фактически на третьем месте после двух бывших, да?
Совершенно верно, да.
Вот, но послушаем сначала нашего корреспондента Владимира Ивахненко, который расскажет нам подробнее об итогах этих выборов, о том, что ему удалось еще узнать. Здравствуйте, Владимир. Владимир.
Добрый вечер, Виталий.
Здравствуйте. Мы вот уже сообщили какие-то предварительные итоги по экзит-пулам, по первым трем победителям. Что вы еще можете добавить по ходу вот сегодняшних выборов?
Ну, я хочу сказать, что известна явка избирателей, еще, конечно, не окончательная цифра. Цифра окончательная станет известна несколько позже. Пока на явка составила более 60% избирателей, это несколько меньше, чем, скажем, на выборах, которые были 4 года, парламентских выборов на Украине, тогда этот показатель составил 65%.
И можно ли говорить о том, как вы вот, считаете, если говорить о предыдущих выборах на Украине, президентских и так далее, что эти итоги, которые мы сейчас видим, они будут соответствовать, я имею в виду экзит-пулы, в итоге они будут соответствовать реальным результатам, которые предложит Центральная избирательная комиссия, или это все только начало подсчетов?
Ну, если рассматривать социологические опросы, которые проводились накануне выборов, то вот данные национального экзит-пула, они близки, за исключением, конечно же, вот данных по блоку Юлии Тимошенко и блоку нашей Украины, которые фактически отличаются местами. То есть в предыдущих социологических опросах блок «Наша Украина» шел на втором месте, Юлия Тимошенко
на третьем. Да.
На третьем, так.
Посмотрим. Окей. Спасибо, Владимир. Следите, пожалуйста, за результатами, потому что я так думаю, что вы еще будете их сообщать во всех наших выпусках новостей и утром, и вечером. И тут уже такая судьба у нас с вами нелегкая в ближайшие, там сказать, часы и дни. Но, тем не менее, думаю, что удастся нам сообщить окончательный результат выборов. Перевернемся теперь к диалогу с нашими гостями. Виктор Иванович, это что вот то, что произошло? Это просто разъединение голосов оранжевой коалиции или кризис доверия, как вы считаете?
Я думаю, что это в первую очередь, конечно же, кризис доверия. Почему я так думаю? Потому что были Виктором Андреевичем Ющенко, я считаю, лично им в первую очередь сделаны серьезные ошибки и в назначении ведущего руководства, то есть ведущих руководителей страны. И в чем была эта ошибка? В том, что эти руководители, вообще-то говоря, плохо понимали, что они уже не на Майдане, и их дело не красоваться перед телекамерами, а, в общем-то, организовывать работу государственной машины. Это очень непростое занятие, нужно иметь соответствующую квалификацию, и прекрасных целей, явно неоднократно провозглашенных, явно недостаточно для того, чтобы организовать государственную машину так, как это должно было бы быть. Но мы с вами знаем, что президентом США сегодня есть Джордж Буш. Мы знаем предшествующих президентов, но, наверное, мы с трудом сможем вспомнить, кто же возглавлял, предположим, Совет национальной безопасности США. То же самое можно сказать по Германии, по другим демократическим странам. А уж руководителей аппарата президента США, значит, канцелярии премьер-министра Великобритании и соответствующие руководители в других больших государств, они вообще люди малоизвестные, и это объясняется очень просто. У них такая работа. Они не публичные люди, а у нас, к большому сожалению, эти люди, которые по природе своей должны главным образом заниматься организацией работы государственной машины, они, в общем-то, очень много уделяли внимания личному пиару, личному продвижению и в ущерб, конечно, решению насущных проблем. Была сделана еще следующая ошибка. Называлась цифра, что поменяли где-то 18 тысяч чиновников. Это, конечно, нельзя было делать в стране, которая находится в трансформационном периоде, периоде, когда происходят очень серьезные изменения, и когда просто нет хороших специалистов, которые знают историю тех или иных вопросов. Такие тотальные замены, конечно же, сильно ослабили президентскую вертикаль, и, конечно же, были бесчисленные ошибки не только в масштабах всей Украины, но и на местах, в масштабах отдельных регионов, районов и городов. Ну и, на мой взгляд, если взять последние месяцы работы этой команды, которая уже, понятно, сейчас она уйдет, появятся новые люди, не уделялось должного внимания востоку и югу страны. Восток и юг страны – это крупные промышленные предприятия с соответствующим, ну, определенным менталитетом поведения людей. Это люди, привыкшие к четким, понятным сигналам, и привыкшие к сигналам, которые они понимают и которые хорошо корреспондируются с их повседневными проблемами, задачами. Таких сигналов почти не было. И, к большому сожалению, президент только вот несколько месяцев назад попал на прекрасное предприятие запорожское «Мотор Сич». Посетил Южный машиностроительный завод, который производил мощнейшие ракеты.
И который возглавлял господин Кучма до того, как пошел в большую политику.
Да. Почему таких визитов не было, было не несколько десятков за это время, а всего лишь несколько, мне до сих пор непонятно. В свое время, когда премьер-министром был Виктор Ющенко, а я у него возглавлял аппарат министерства, прекрасно помню, мы прошли тогда дефолт, и он говорит, надо ездить по Украине. Я ему назвал город Харьков, как первый город, где должен премьер-министр побывать с официальным визитом, и он, в общем-то, после недолгих колебаний согласился, а после этого были визиты в Донецк и другие серьезные, Запорожье, серьезный промышленный центр страны. В мой родной город Николаев, даже дважды, в Николаеве он даже провозгласил новую аграрную политику страны. Почему этого сейчас не делалось, я до сих пор не могу
понять. Ну вот, кстати, можем спросить об этом у госпожи Пендлоской, почему так не обращалось вот пристальное внимание на Восток, почему в результате действительно мы видим, что одна политическая сила превалирует на Востоке, другая в Западе и в центре, как это было на президентских выборах. Казалось бы, за год ситуация должна измениться.
Да, действительно, хороший вопрос, полностью согласна с Виктором Ивановичем. Действительно, очень мало внимания уделялось Востоку и Югу, результат видим налицо. Естественно, вряд ли этот результат кардинально изменился бы, если бы даже вся администрация президента во главе с президентом и половиной правительства сидели на востоке Украины постоянно. Все-таки стабильный электорат партии регионов Виктора Януковича остается на востоке, он никуда не делся. И на самом деле те результаты, которые показывают сейчас экзит-полы, и там от 30 до 30, 31-33% и так далее, это все же ниже, чем получил Янукович на президентских выборах, скажем, значительно ниже, чем он получил. То есть, естественно, проблема существует. Восток и более практические вещи, практические проблемы могли бы получить больше внимания в работе правительства, но, по-моему, подозрению, это было все. Это не единственная проблема, конечно, и не она сформировала исход голосования. Виталий, вы спросили о том, было ли это разъединение голосов или кризис доверия. Ну, видите ли, наша Украина в сложной ситуации на хвосте президентской кампании, когда она стала партией власти, а партию власти не любят никогда и нигде. Партия власти нигде не может вести радикальную, агрессивную избирательную кампанию и критиковать саму себя за те проблемы, которые, в общем-то, могла подчеркивать госпожа Тимошенко. Бют заявил, что он избирает нового премьера, был гораздо более свободен в выборе и средств, и тем, и способов донесения этой темы до населения, чем, собственно, Бют и воспользовался, и результат, в общем-то, налицо. Сейчас гораздо важнее, по-моему, не те цифры, на которые мы смотрим, и даже, в общем-то, не важно, сколько в конечном счете будет партий у нас в правительстве, хотя, судя по всему, в парламенте, извините, судя по всему, их будет, скажем так, 6. А вот какой будет конфигурация следующей коалиции, думаю, на этот вопрос мы ответим еще не скоро. И он не будет определяться только теми цифрами, которые мы сможем получить завтра к утру.
Есть регион, западный регион Украины, в который партия «Наша Украина» была не партия власти, а партия, которую переживали, за которую голосовали.
Точно так же Бют был партия, вот, за которую голосовали в той же западной Украине, и там кампания велась друг против друга.
Послушаем сейчас нашего корреспондента во Львове Галину Терещук вот о том, как эта кампания друг против друга сказалась на результатах выборов в западном регионе. Здравствуйте, Галина, добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу только в продолжение разговора сказать, что, наверное, Львовщина тоже не чувствовала огромного внимания со стороны власти, скажем, чтобы были часто приезды президента или премьера. Скажем, лидер Бют Юлия Тимошенко, она пристальное внимание именно имела к Львову, к Львовщине, Тернопольщине, и, наверное, что многие избиратели отдали ей свои голоса.
Потому что там у вас ее видели, да?
Да, неоднократно, даже в последнюю пятницу, огромный митинг был во Львове, где Тимошенко выступала. И я должна сказать, что сегодня уже, после того, как люди голосовали, я разговаривала, говорили о том, что многие избиратели отдали свои голоса, скажем, таким партиям, как Всеукраинское объединение «Свобода» или блоку Костенко и Плюща. Наверное, это и были голоса именно нашей Украины. Может, потому что за год деятельности, скажем, власти от нашей Украины, может, где-то избиратели тоже разочарованы в деятельности этой власти. И поэтому, ну, я могу единственное сказать, что явка все-таки была избирателей очень высокая. Это где-то за 75-76% избирателей. Это такие, ну, данных экзит-полов нет пока, потому что кто-то так особенно и не занимался сегодня во Львове опросом людей. То есть как они... Где-то под утро уже будем что-то знать больше. О нарушениях. Скажем, наша Украина или блок Юрия Тимошенко, они говорят, что нарушений серьезных не было. Скажем, партия регионов называет 500 нарушений, которые они зафиксировали на избирательных участках. Ну, скажем, это и огромные очереди, это нехватка кабинок, ну, такие несерьезные и небольшие были нарушения, так говорят и наблюдатели. Такая ситуация на этот час.
Большое спасибо, Галина, вам. Напомню, что это был корреспондент Радио Свобода во Львове Галина Терещук, которая нам рассказывала о результатах выборов, первых результатах уже, и о первых ощущениях, скорее, да, избирательных во Львовской области. Как вы думаете, Виктор Иванович, вот если так разобраться, не разочаруются ли львовские избиратели в этих вот итогах, и в том, если вот не удастся создать ту оранжевую коалицию, не будет ли это разочарование еще большим?
Я думаю, что, конечно же, безусловно, будет это разочарование еще большим. И, честно говоря, у меня большие опасения вызывает Юлия Владимировна. Я на Юлию Владимировну наблюдал год, работая с ней в правительстве, а потом издали. И я не исключаю того, что Юлия Владимировна на каком-то этапе может пойти на альянс партии регионов с тем, чтобы все-таки чувствовать себя значительно увереннее в новой конфигурации парламента, в новой конфигурации политических сил, которые будут представлены в парламенте. Здесь же совершенно понятно, что если в пределах бывшей оранжевой коалиции, если она будет воссоздана, она будет, конечно, очень сильно ограничена. И у меня в этом сомнений нет. А человек, она не командной игры. Она не человек командной игры. Вот это важная особенность ее характера. Ющенко все-таки человек командной игры. Я его наблюдал достаточно много, 7 лет. Юрий Владимирович другой человек. Я не исключаю того, что она может сделать вот такой ход.
Вы именно считаете, что Юлия Владимировна способна участвовать?
Честно говоря, сложно сказать. Я с трудом представляю себе Юлию Владимировну, которая согласилась бы либо в коалиции с регионами, либо в коалиции с нашим Украиной, на что-то меньше, чем премьерство.
Ну, в коалиции она с регионами она младше партнера, в коалиции с нашей Украиной она старший партнер.
Старший партнер. Ну, хорошо, тогда в коалиции с регионами, тем более будучи младшим партнером, постпремьера ей, в общем-то, скажем так, не светит. Коалиция, в которую будут ходить регионы и блок Юлии Тимошенко, будет весьма сложной, и снова, и опять же, мы вряд ли будем уверены в том, что такая коалиция, такое правительство. Я, например, вряд ли буду уверена, что такая коалиция, такое правительство проработает стабильно и долго.
Дай Бог, Инночка, что ваши слова сбылись. Но мне представляется, что воссоздание новой помаранчевой коалиции, новой оранжевой коалиции, оно приведет к появлению правительства, которое тоже будет нестабильным, тоже будет неустойчивым.
Согласна. Второй вопрос. То есть так или иначе у нас грядет нестабильное, неустойчивое правительство.
Напомню вам, уважаемые слушатели, что вы слушаете программу «Свободная тема» на волнах Радио Свобода. Гостья нашей программы — бывший министр кабинета министров Украины, бывший народный депутат Советского Союза Виктор Лисицкий и президент фонда «Европа 21 век» Инна Педлуцкая. Говорим мы о предварительных уже итогах парламентских выборах на Украине. Напомню, что вы тоже можете участвовать в нашем диалоге. 8 800 200 22 12, прямой телефон для всех регионов Российской Федерации. операции. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостям и высказывайте собственные мнения о тех вот предварительных результатах, которые существуют. Вы говорите о неустойчивых правительствах, но ведь об Украине, Инна, все говорят как о государстве демократическом. Может, в демократическом государстве и могут при системе парламентской президентской власти правительство меняться каждый год.
Безусловно, могут, когда говорят о том, что правительство неустойчиво, это никоим образом не умаляет, во-первых, достижения демократии, во-вторых, того, что выборы все-таки состоялись. Выборы состоялись, прошли по демократической процедуре. Сколько бы мы ни говорили о том, что кому-то не хватало терпения переждать часовую очередь, а кому-то было неудобно в давке. Это все технические моменты. Они, к сожалению, присутствуют. Тем более, что у нас выборы в парламент совпали по времени с выборами в местные органы власти. Когда я сегодня на избирательном участке получила 4 почти метровых избирательных бюллетеня, к счастью, разного цвета, я поняла, что выборы — это действительно серьезно. Тем не менее, Виталий, когда правительства меняются, само по себе это не является катастрофой, явно не является катастрофой для демократии.
Я бы хотел вас поддержать на 100% и добавить единственное, что выборы в Украине парламентские проходили в условиях небывалой свободы слова. И общество, которое есть молодым, как демократическое общество, нация, которая только еще становится на ноги, она получила возможность еще раз сдать один урок на зрелость. Я бы не сказал, что этот урок сдан достаточно успешно, но, будем говорить так, глаз народа — глаз Божий.
Ну, видим результаты налицо, действительно, в том числе и благодаря полнейшей информационной открытости партии, которые не были представлены во власти или были раньше представлены во власти, получили достаточно возможности донести свое слово до избирателей. Говорю с огромным сожалением, в основном это было слово, построенное больше на имиджах, впечатлениях лидеров, такой у нас вот партийный культ личности по всем партиям просматривался, а не на конкретных программах, поэтому избиратели все же, голосуя за конкретную партию, на самом деле голосовали за Януковича, за Тимошенко или за Ющенко, может быть, даже не за Ехануров.
Послушаем звонок. Сейчас у нас Михаил Петрович на связи. Здравствуйте, Михаил Петрович.
Добрый вечер. Виталий, по-моему, вот я не коммунист, но должен отметить, что все-таки у западных средств массовой информации двойной стандарт при оценке выборов в Беларуси и на Украине.
Почему?
А потому что вы смазываете два таких грубейших нарушения. Первое. В результате неправильного написания фамилии при переводе с русского на украинский миллион избирателей не смогли проголосовать.
Второе.
Это существенно, это крайне важно.
Будьте кратки, Михаил Петрович.
Я краткий. Второе. Люди приходили голосовать на участок, видели громадные очереди и поворачивались и уходили. Это второе грубейшее нарушение правил проведения избирательной кампании. Были случаи, когда не хватало избирательных бюллетеней. Четвертое. Выборы были организованы таким образом, что избиратель не мог четко сориентироваться в метровой длины избирательных бюллетеней.
Понятно, понятно. Останавливаемся и просим госпожу Петлуцкую быстро. У нас есть минута примерно на это.
Значит, комментарии по спискам избирателей. Действительно, это было чуть ли не главная интрига всей избирательной кампании. Только о списках и говорили. На самом деле, буквально пару дней назад Центральная избирательная комиссия приняла решение, согласно которым на месте, не отходя далеко от, скажем, того стола, где выдаются бюллетени, представители местных избирательных комиссий имели полное право выдать бюллетень для голосования избирателю, даже если в его фамилии были допущены неточности, в случае, если не возникало сомнений, что это именно тот избиратель, который появился и пытается проголосовать. Я живой пример. В моей фамилии сделали две ошибки.
Вы проголосовали.
Фамилия Педлуська, ее написали очень сложно. Тем не менее, проголосовала, именно использовав вот это недавнее решение Центральной избирательной комиссии. По поводу длинных очередей. Да, действительно, но, в общем-то, были пиковые моменты, были моменты, когда избирателей было совсем немного. Голосование было продлено до 10 часов вечера, и, в общем-то, можно было действительно прийти попозже. Так что, во-первых, по поводу миллиона избирателей, которые не проголосовали, или даже больше, честно говоря, я не знаю, можем ли мы утверждать об этом. Прямо сейчас об этом предупреждал комитет избирателей. Надеюсь, что это было на самом деле гораздо меньше.
Продолжим об этом.
Длинные очереди, кстати говоря, были далеко не на всех участках.
Продолжим об этом во второй части нашей программы. И сейчас краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода, затем возвращаемся в эфир.
Понедельник, 27 марта, в 19.07 в прямом эфире Радио Свобода, в программе «Время гостей». Бывший глава правительства России Михаил Касьянов. В чем он разошелся с Владимиром Путиным? Любые вопросы Михаилу Касьянову вы можете задать на форуме «Радио Свобода» на главной странице сайта www.svoboda-news.ru или переслать на пейджер в Москве 961-3330.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина первого ночи. На Украине завершилось голосование на парламентских выборах. Согласно данным трех экзит-полов, наибольшее число избирателей проголосовали за оппозиционную партию регионов Виктора Януковича. Она заручилась поддержкой от 27 до 33% избирателей. Вторым финишировал блок Юлии Тимошенко – около 22%. Пропрезидентский блок «Наша Украина» набрал от 13 до 17% голосов. В Белоруссии в понедельник начнутся суды над задержанными при разгоне шествия оппозиции 25 марта. Среди задержанных один из лидеров оппозиции Александр Козулин и журналист российского первого телеканала Павел Шеремет. Евросоюз и США призвали белорусские власти немедленно освободить Александра Козулина. В заявлении Австрии, нынешнего председателя ЕС, осуждаются силовые действия белорусских властей против участников оппозиционной акции протеста. В Москве у здания МИД России около 50 человек провели акцию в поддержку белорусской оппозиции. Милиция задержала 7 человек. В Москве сейчас бушует пожар на складе алкогольной продукции на Автозаводской улице. Из-за взрыва его площадь превысила 4000 квадратных метров. Проверяется информация о возможном нахождении людей в горящем здании. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь выразила беспокойство в связи с сообщениями о том, что Россия передавала режиму Саддама Хусейна разведывательную информацию. Райс заявила, что непременно поднимет этот вопрос на переговорах с российским руководством. Посол США в Багдаде Залмай Халилзад и два влиятельных американских сенатора, посетивших столицу Ирака, снова призвали иракских лидеров быстрее сформировать правительство национального единства. В районе Петропавловска-Камчатского при сходе снежной лавины погибли два человека. Один спасен. Под снежными завалами предположительно находятся еще трое.
Продолжаем эфир программы «Свободная тема» на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодняшний выпуск нашей программы из Киевского бюро «Радио Свобода» посвящен по итогам предварительных парламентских выборов, которые прошли на Украине сегодня. Вчера. Гости еще нашей сегодня. Программы... Нет, в Москве уже вчера. Гости нашей программы – это Виктор Лисицкий, бывший министр Кабинета министров Украины, и Инна Педлуцкая, президент фонда «Европа. 21 век». И мы как раз обсуждали вопросы с нарушениями на выборах. И мы давайте послушаем нашего корреспондента в Харькове Викторию Маренч, которая, собственно, могла бы столкнуться со всеми этими проблемами именно в этом регионе страны, где как раз об этом больше всего там и говорили. Здравствуйте, Виктория.
Добрый вечер.
Нам как раз перед разговором с вами звонил радиослушатель из Москвы. И вот он говорил, что такие ряд проблем. Во-первых, что люди не могли проголосовать, были очереди, люди уходили. Во-вторых, проблемы с переводом фамилии с русского языка на украинский. Вот это вторая была, да, проблема, которую он называл?
Да. Ну, на самом деле, действительно, вы правы. Очень было много проблем, и приблизительно, если на сегодняшний на 20.00 приблизительно 60% избирателей Харьковщины смогли проголосовать, то работники избирательных комиссий говорят о том, что 5-7% избирателей все-таки не смогли проголосовать. Вот какие самые главные проблемы? Это действительно огромнейшая очередь, если можно так назвать. Люди проводили от 40 минут до 2 часов в очередях. Ну вот я, в частности, стояла в очереди час 10 минут для того, чтобы проголосовать. Не хватало бюллетеней избирателей. И огромнейшей проблемой это было отсутствие данного избирателя, фамилии данного избирателя в списке. Ну вот такой кричащий случай сегодня. 670 студентов университета внутренних дел, то есть все общежитие, где жили эти студенты, не смогли проголосовать из-за того, что их фамилии отсутствовали в списках. Ну и то, что вы назвали, это перевод фамилии на украинский язык. Я скажу, что были такие даже анекдотичные ситуации. Например, фамилия Козлов была переведена на украинский язык как Цапов. И среди тех нарушений, о которых мы говорили сегодня в утреннем включении, о том, что была потеряна печать на 183-й избирательной участке, так вот она была найдена в сейфе территориальной избирательной комиссии, ну, уже, к сожалению, после того, как была изготовлена новая, дубликат этой печати. Ну, и хотела бы сказать, что о том, что на некоторые избирательные участки не допускали к работе наблюдателей, вроде бы снова же через очень большие очереди, то есть они не смогли даже приступить вовремя к своей работе. И хочу сказать о том, что многие избирательные участки открылись и с опозданием, даже позднее 9 утра. В частности, это касается многих избирательных участков в Харьковской области.
А скажите, Виктория, известны уже какие-то предварительные результаты у вас?
Да, и хочу сказать о том, что, к сожалению, проводились только национальные экзит-полы. Здесь опросы на 3 избирательных участках – это национальные, как я сказала, экзит-полы. Можно сказать о том, что уверенно лидируют в Харьковской области партии регионов. Это по выборам в Верховную Раду. Относительно местных выборов сказать что-то сложно, и я спрашивала у Николая Селезнева, председателя областной избирательной комиссии, о том, когда же будут приблизительно первые итоги. Он сказал о том, что только к 7 утра все данные и протоколы выборов будут направляться к ним в областную избирательную комиссию только завтра к концу дня, или сегодня уже по московскому времени к концу дня, будут первые предварительные результаты, первые предварительные итоги выборов в городской совет и в областной совет, и мы тогда узнаем фамилию мэра города Харькова.
Спасибо. Напомню, что это был корреспондент Радио Свобода в Харькове Виктория Маринич, рассказывающая нам, собственно, не о результатах, конечно, а о том, что происходило на избирательных участках. Но на самом деле, должен вам сказать, что это отличается от белорусских выборов, о которых наш радиослушатель говорил. В белорусских выборах не было очередей, проблема была в том, как посчитают голоса. Тут совершенно другая история. Видите, что...
Как в сталинские времена.
Да, голоса считают так долго, что только к 7 утра они прибудут в областную избирательную комиссию, именно потому, что это огромный выбор. Этот длинный бюллетень ведь говорит о большом выборе, который предлагается избирать.
На самом деле на каждом участке будет изготавливаться 100 протоколов выборов, протоколов местной избирательной комиссии, для того, чтобы каждая политическая сила, берущая участие в выборах, могла взять этот протокол, как мы его называем, с мокрой печатью, и знать, какие результаты она получила на данной на данном избирательном участке. Именно по таким протоколам, не по результатам экзит-пола, не даже по той системе Рада, то есть Верховный Совет, которую стекаются электронно,
да.
Сервер, пресловутый сервер, куда стекается вся информация, не по ним определяются результаты выборов, а именно по тем самым протоколам с мокрой печатями. Так что то, что сам процесс выборов у нас длительный, действительно показывает, что к ним подошли, в общем-то, серьезно. Что касается, опять же, технических проблем, мы их все ожидали, о них предупреждали долго. Верховный Совет менял несколько раз избирательный закон для того, чтобы минимизировать эти проблемы. Просто когда после президентских выборов прошлого года, уже позапрошлого года, да, писался новый закон о парламентских выборах, писался такой закон, что было впечатление, что это закон для выборов на каких-то, ну не знаю, в военных условиях, оккупированных территориях или еще, не дай бог, чего-то там такого. Настолько усложнили процедуру, что
не было подозрений,
не было фальсификации. Каждая участвующая в выборах политическая сила могла следить за тем, как происходит голосование и как потом подводятся результаты, что такая усложненная процедура действительно сыграла с нами всеми злую шутку.
Послушаем радиослушательницу из Москвы Татьяну. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. Вы знаете, я сегодня целый день пытаюсь смотреть, отслеживать в интернете вот по поводу выборов, ну, естественно, в Беларуси и на Украине, и меня вот очень поразило то, о чем сегодня уже говорили и говорила и ваша корреспондентка из Харькова, и звонящая, что фантастическая проблема была проголосовать. В Киеве есть люди, которые просто, отчаявшись, ушли домой. Но у меня один вопрос, я никак не могу понять, как, скажем, переживаю по поводу того, что там происходит, но я не могу понять одного. Прошло достаточно времени, чтобы новая власть, которой народ оказал такое доверие, почему не смогли как-то, я не знаю, собраться? Ну, почему такой раздрай? Фантасмагорические какие-то вещи происходят.
Но это, Татьяна, никак не связано с выбором с очередями на избирательных участках. Ведь...
Но почему местная власть настолько неорганизована? Ну, что это?
Вы знаете, вот мы тут все три избирателя перед вами здесь в студии, да, сидим? Мы все три имели... У вас не было очередей?
Нет, у нас не было.
У меня была очередь на участке, но я проголосовал в течение 6 минут. Это было в 12 часов дня.
Я специально пошла в пиковое время, около часа дня. Действительно, около часа, больше часа пришлось там провести. На самом деле, я была удивлена тем количеством людей, которые, во-первых, пришли, а во-вторых, тем количеством людей, которые все-таки достояли.
Все желавшие достояли
и дождались. Конечно, было непросто.
Тут же еще была вот какая проблема. Избирательная комиссия проработала как всегда. Вот, условно говоря, как в Белоруссии. Вот там что? Там приходит человек, берет бюллетень, там две фамилии.
Там еще была проблема. Да. У нас огромное количество членов избирательных комиссий на местном уровне впервые в жизни, после небольшого какого-то там тренинга, были членами избирательных комиссий. Для них это первые выборы. То есть технически им было очень-очень тяжело.
Мы должны объяснить слушателям, что это такое. Ты приходишь, да, расписываешься.
В Украине 37,5 миллиона избирателей. Да. Это не такая маленькая страна.
Расписываешься, и потом тебе дают под подпись каждый бюллетень. Вы расписывались? Да. А каждый из этих бюллетеней очень большой. То есть потом избиратель получает эти бюллетени, еще думает о том, за кого ему... Он даже не думает, он ищет эту партию в списке.
45 политических сил, то есть партии блоков в Верховную Раду. То есть это бюллетень длиной 78 сантиметров. Да. Весьма впечатляет. По Киеву местные выборы, кажется, 59 политических сил. То есть это еще длиннее. И расписываетесь вы дважды на самом деле в списке общенациональном, то есть выборы Верховного Раду.
Не дважды, а 5 раз.
Нет, вы дважды в списках и потом 5 раз на бюллетенях.
Да, 5 раз на бюллетенях, то есть 7 раз. Вот это это гарантия того, что нет фальсификации. Всюду должна быть ваша подпись. А когда вам дают один коротенький бюллетень, вы за него один раз расписываетесь.
Там 3 человека,
идет. Да, на президентских выборах, кстати, это проще.
Я хотел бы попытаться ответить Татьяне. На самом деле это не столько, скажем так, нерасторопность властей, сколько все-таки учеба демократии, учеба тем правилам, той модели проведения выборов, которая гарантирует или, по крайней мере, сводит до минимума риск фальсификации выборов. Вы, наверное, знаете, что на предыдущих президентских выборах масштабы фальсификации были просто потрясающими. И когда говорят, что американцы дали денег и люди вышли на улицы, все это большая глупость. Люди просто были возмущены до предела. И возмущение это хватило не только студентов и малый и средний бизнес, а это возмущение до академиков и директоров заводов, то есть до достаточно солидных людей. Вот такие были масштабы фальсификации. И поэтому вот сейчас попытка заблокировать те потрясающие масштабы фальсификации, потрясающие масштабы, пренебрежения гласом народа, волей народа, привело к тому, что появились достаточно сложные технические процедуры, которые далеко не везде сработали. Но еще раз, я где-то в 12:30 голосовал, я, моя жена, мы были на участке в общей сложности где-то минут, наверное, 12-15. Мы могли бы уйти быстрее, но там, как говорится, было приятное общение в какой-то степени. Была старшая внучка наша, которая принимала уже 2-й раз участие в выборах. Она там всех развлекала, и мы были с ней.
Я думаю, что вот это, кстати, приятное общение, о котором говорите, оно многих людей дезориентировало, потому что люди заходили на участок, там была прорва
и
народа.
Приятно вообще.
Да, нет. И люди считали, что они очень большая очередь. Я несколько случаев знаю, когда я спрашиваю человека, стал ли он в очередь. Там просто столько людей, чего это мог бы стал бы, хотя вполне возможно, что это все прошло бы быстрее. Но это ведь, на самом деле, мы обсуждаем технические вещи, которые уже завершились, хотя понятно, что они не повлияют на итоги самих выборов. Очевидно, что для самих выборов еще вот какой момент важен. Мы сейчас слышали и про Львов, и Харьков, и все говорят о местных выборах, так же, как о важном факторе. Можно ли говорить о том, что есть возможность сформировать дееспособную коалицию, оранжевую, не оранжевую, если она не будет учитывать того, что одна сила явно контролирует местные советы на Востоке, это партия регионов. Это по этим экзит-пулам, можно так скажу, сказать.
Можно,
да? А другая сила, это наша Украина и блок Юлии Тимошенко, контролирует на западе страны и, наверное, в центре местная
запад,
власть.
Запад-центр.
То есть, если, допустим, создается оранжевая коалиция, то просто вот эта местная власть, не население, местная власть отсекается. Она как бы существует, живет по своим законам. Вот. Так или не так?
Ну, на самом деле, это, по моему мнению, один из самых печальных итогов этих выборов. Они действительно показали, как один украинский политолог Владимир Фисенко сказал, что у нас получилась чуть ли не фактическая федерализация. Он как-то высказался.
Да, почему
не ручаюсь за точность цитаты.
А почему вы употребляете слово «печально»? Вот, допустим, если в Германии, в Баварии христианский социальный союз контролирует там свою землю федеральную, да? А там где-нибудь, ну, на крайнем западе, там либералы у власти.
Да нет, это печально не то, что разные политические силы. Печально, печально то, что, в общем-то, опять же, это мое глубокое убеждение, что они не просто разные по названию, они не просто разные по своему, скажем так, набору ценностей, которые они исповедуют. Там меньше, более либеральные, менее либеральные, больше рынка, меньше рынка и так далее. В украинском случае это, в общем-то, еще и показатель самоидентификации.
Вы знаете, я бы не согласился с Висенко. Это не есть печальным явлением.
Нет, нет, он не сказал, что это печально. Это я говорю, что
да,
печально.
Да, да.
Вы понимаете?
Он с вами не согласился.
Второй раз,
он просто сказал,
что... Второй раз наш народ, население бывшей Украинской Советской Социалистической Республики на полном серьезе, с большим воодушевлением боролись за власть в Киеве. Я, как человек, который прожил 46 лет на юге, работал в военно-промышленном комплексе, на одном из заводов занимал достаточно высокую должность, был замгенерального директора завода по экономике. Я прекрасно помню, что для нас, южан, Киев, это был город, где была Киево-Печерская лавра, еще какие-то достопримечательности, и не больше того.
То есть вы не стремились в Киев?
Да, ну нет. Я вообще не любил попадать в Киев, потому что здесь в Борисполе всегда можно было застрять на сутки, на другие, если лететь самолет. А и год, и полтора года назад, во время президентских выборов, и на этих выборах, и Восток, и Запад, и Юг, и Центр боролись за власть в Киеве. И это вообще-то говоря...
Они в Москве, скажем
так. Они в Москве. И это очень важный момент, который консолидирует вот это население бывшей УССР в единую нацию.
Послушаем сейчас Рашида из Казани. Это, кстати, вот... Тоже довольно интересный регион для России. Здравствуйте, Рашид.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Доброй ночи.
Салам алейкум.
Наверняка на выборах присутствовали и представители ЕС, и другие зарубежные представители.
Присутствовали.
Были такие существенные как бы отклонения или их нарекания. Это первое. И если можно, я еще задам вопрос.
Да, давайте, давайте.
Вот я, конечно, хотел поздравить Ющенко за то, что он более-менее нормально провел выборы. Все-таки правительство... Судя по всему, административный ресурс не так сильно был, да, задействован? Или я чего-то не так
понимаю? Вы правы, Рашид.
Немножко административный ресурс за кого-то. За административный ресурс против практически.
Я хотел поздравить, что Ющенко сумел как-то организовать выборы и не использовал. И есть ли какие-то первые результаты? В общем-то, я как гражданин России, как болеющий за судьбу Украины, хотел бы пожелать, чтобы... партии Ющенко и Тимошенко все-таки набрали как можно больше голосов.
Спасибо. Рашид, вам за звонок. А скажите, вот в республике Татарстан, если взять ее вот как отдельный такой электоральный полигон, да, можно говорить о том, что там административный ресурс применяется больше или меньше, чем вообще в России? Вот вы как...
У нас, к сожалению, кроме Шаймова, ведь никого не слышно, так и более кандидаты более-менее... Может быть, я не так... Хорошо слышу.
Но... Рашид, но у нас слышно очень многих.
Да.
Очень
как
многих.
Как видите.
Уже люди, честно говоря, просто устали от этого многоголосия.
Но это же хорошо.
Хорошо, конечно.
Знаете, да, это действительно хорошо. Наверное, в этом что-то есть.
Если говорить, вот еще есть один такой момент, который мы можем регистрировать, да, на этих выборах, это то, что левые коммунисты фактически исчезают из политического поля. Они проходят
слава
в парламент.
Богу.
Да, но это такое, такого ведь не было, да?
Ну, еще бы сказали, кто-нибудь сказал бы мне в 2002 году, что в 2006 мы будем сомневаться, пройдут ли вообще коммунисты в парламент, я бы, наверное, не поверила. Но факт налицо, 3% с небольшим хвостиком.
Это кто их голоса перенял?
Регионы.
И, я думаю, блок Юлии Тимошенко.
Частично потому блок Юлии Тимошенко.
А, блок и Натальи Ветренко.
Тут, ну, безусловно.
Тут ведь много желающих вот, получить коммунистические голоса.
В Крыму. Наталья Ветренко — это вообще феномен, который, в общем-то, мы будем еще изучать. И именно ее кампанию. Есть очень... У нас, например, очень много вопросов вообще к финансированию этих выборов, а к финансированию и планированию и деланию кампании именно ее у нас.
А вот вопрос, что значит, нарушение вопросов. Или просто интересно, кто думает?
Ну, во-первых, просто интересно, у нас по глубокому убеждению, все-таки до того, как у нас не будет прозрачности избирательных финансов, то есть чтобы избиратель мог знать не только, кто там у нас в списке, чего мы, опять же, не совсем хорошо знали, но и то, кто финансирует данную кампанию, до тех пор мы, в общем-то, вряд ли сможем говорить о том, что мы знаем все о том, какая именно политическая сила будет решать судьбу страны на ближайшие 5 лет.
Если говорить, Виктор Иванович, в том, какова теперь будет роль президента, вы себе представляете? В этой ситуации. Будет ли он арбитром, будет ли он формировать коалицию, или будет скорее смотреть, как это кому полку получится?
Ну, что бы я порекомендовал президенту? Стать серьезным арбитром.
У него получится?
Вы знаете, Виктор Андреевич, он человек очень скрытный, и он часто удивлял такими решениями неординарными, которые, вообще-то говоря, команда даже не могла угадать. Я думаю, что получится у него быть арбитром, тем более, что ситуация, конечно, достаточно остра. Он понимает прекрасно, что нестабильное правительство означает то, что нельзя производить серьезные изменения, проводить те реформы, глубокие реформы, которые он провозгласил. Поэтому, конечно же, он будет стремиться к тому, чтобы создать стабильное правительство. Это первое. А второе, вообще-то говоря, президенту надо сосредотачиваться все больше и больше на вопросах стратегии развития общества. Ну, скажем, на развитии высоких технологий, что они, кстати говоря, малоэнергоемкие и имеют в расчете на одну работу еще дают внутренний продукт в десятки раз больше, чем, скажем, металлургия там или угольная промышленность.
Это вы сейчас занимаетесь тем, чем должны были заниматься все политические партии перед выборами.
Чем они упорно не занимались.
Да, кстати говоря, мы должны сейчас послушать. Есть регион, без которого вообще невозможно эту программу закрыть. Это Автономная Республика Крым, потому что, естественно, всех наших радиослушателей в России интересует, как прошли выборы в Крыму. Там прошли выборы в Верховную Раду Украины и в парламент Крыма. Владимир Притула, наш корреспондент в Крыму сейчас у нас на связи. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Ну и что
добрый
у вас
вечер,
слышно?
Добрый вечер,
Володя. Добрый вечер.
Самая главная новость – это то, что очень низкая активность избирателей в Автономной Республике Крым. Пока есть только данные на 20 часов по местному времени. Чуть меньше 55% проголосовало.
Да,
По Севастополю, это отдельный избирательный округ, активность немножко выше, я бы сказал, существенно выше, более 63%.
А есть какое-то объяснение этому?
Военный город.
Нет, не о Севастополе, а о Крыме в целом.
По Крыму местные политологи объясняют это тем, что уж слишком много было черного пиара и разного компромата брошено в последние дни. Как раз на те политические силы, которые были лидерами партии регионов, это избирательный блок за Януковича, созданный партией регионов и русским блоком, партия «Союз» и блок Юлии Тимошенко. Три лидера, и это была, рубка не на жизнь, а на смерть. Поэтому здесь связывает именно с этим. Что же касается нашей Украины, то здесь прогнозы достаточно пессимистичные. Многие говорят, что наша Украина может даже не попасть в крымский парламент. В то же время Народный рух Украины, поддерживаемый Межлисом крымско-татарского народа, видимо, может набрать от 7 до 10%.
А Народный рух Украины – это другой политический блок, да, которого здесь, нет на общеукраинской политической сцене, да?
Да, здесь нет блока, единого помаранчевого блока, как в Верховную Раду Украины блок нашей Украины. Здесь каждая партия помаранчевая идет отдельно. И поэтому ожидает, что либо в лучшем случае пройдет только Народный рух Украины, либо, может быть, пройдет еще 2-3 помаранчевые партии. Это Народный союз «Наша Украина» и партия «Реформа и порядок» отдельно, которая идет и достаточно популярна, особенно в больших городах.
Отдельно от пары, да? С которой
даже отдельно от пары. Пара идет еще отдельно, но очень слабенько провела кампанию свою и, судя по всему, там даже какие-то сотые не набирают.
Ну вот интересно, да, как ваш политический пейзаж отличается от общеукраинского?
Очень сильно отличается, и если в целом в Украине наибольший интерес представляет для избирателей, в том числе выборы в Верховную Раду Украины, то здесь в Крыму в первую очередь обсуждались предвыборная кампания обсуждалась в местные органы власти, Верховную Раду Крыма.
А вот можно ли говорить о том, что фактически партия регионов будет контролировать Верховный Совет Автономной Республики Крым? Это уже можно сейчас утверждать или еще рано?
Я думаю, что рано еще утверждать. Ожидается, что регионы получат от 30 до 50%. Если все удачно сложится, то регионы смогут сформировать самостоятельно правительство Крыма. Но в этой ситуации во время избирательной кампании регионы поссорились практически со всеми своими бывшими союзниками, и поэтому накануне выборов, например, представители блока Юлии Тимошенко заявили, что они смогут сформировать со всеми остальными политическими силами, которые проходят в парламент, независимо от того, какой цвет они исповедуют и взяли, окрасили свои флаги, то есть они сформируют большинство без партии регионов. Это вполне возможно. Но, опять же, пока результатов нет и нет результатов экзит-полов. Пока только прогнозы политиков и политологов.
Спасибо, Владимир. Напомню, что это был наш корреспондент в Автономной Республике Крым Владимир Притула. Говорили мы о итогах выборов, которые прошли в этом регионе Украины, достаточно важными, как видим, абсолютно таком вот своеобразном. Да? Кстати говоря, Виктор Иванович, ведь на самом деле крымские выборы, они во многом показывают, как ни странно, что если бы по-другому организовались политические силы на украинской политической сцене, да, они бы тоже могли бы по-другому выступить. Видите, народный рух в Крыму, где, казалось бы, не очень популярные идеи национал-демократические, он вполне там вот выглядит таким уважаемым политическим объединением, идет в парламент.
Я совершенно с вами согласен. И не только народный рух, и другие правые партии могли бы выглядеть значительно более пристойно, если бы они, скажем так, не вливались в общую блок, потому что, к большому сожалению, ну, первые там десятка, двадцатка, тридцатка блока нашей Украины, там много людей, которые, вообще-то говоря, малопопулярны в стране, и не просто малопопулярны, это мягко сказать, за которыми, в общем-то, шлейф определенных скандалов и неприятностей, и, конечно же, это очень сильно садило общий рейтинг блока, и не только общий рейтинг блока, но и, соответственно, тех партий, которые влились в этот блок. Совершенно очевидно, я тут с вами совершенно согласен, нет возражений.
Есть еще очень важный момент, который тоже нужно на этих выборах обсудить, это то, как, в принципе, может теперь развиваться сотрудничество оранжевых сил, в том случае, если они окажутся по разные стороны баррикад. Представьте, вот одна входит партия в правительственную коалицию, а другая в оппозиции. И это такое вот уже постоянное состояние. Будут ли эти силы расходиться вот так уже навсегда? Может быть, это само выражение оранжевой политической силы в этом случае, если они создадут они сейчас коалицию, просто исчезнет следующий парламентский выбор? Как термин? Или нет?
Понимаете, я склоняюсь к тому, что все-таки наиболее устойчивые коалиции, наиболее устойчивые блоки возникают тогда и только тогда, когда партии объединяются на основе идеологической близости. Если же партии объединяются не на основе идеологической близости, а на основе общего неприятия кого-то лично или какой-то другой политической силы, или какого-то явления в общественной жизни, то такие блоки не есть устойчивыми. И если мы возьмем, предположим, вот новую оранжевую коалицию, если она получится. Понимаете, наша Украина и те партии, куда входят, это правоцентристские партии, и более того, одна из них это Конгресс украинских националистов, это достаточно правая партия. А если говорить о блоке Юлии Тимошенко, то это все-таки социалистическая партия, не просто социалистическая, знаете, такое с тоталитарным душком. По крайней мере, Юлия Владимировна неоднократно показывала, что она такой, знаете, тоталитарный социалист, в отличие, предположим, от Александра Мороза, который есть, ну, современный социалист и либеральный социалист. Я думаю, что даже если эта коалиция возникнет, у них будут постоянные столкновения, скажем, по вопросам собственности. Потому что у социалистов общественная собственность на производство, на средства производства – это благо, а для правых партий – это большое зло. Как они помирятся, мне трудно сказать.
Спасибо. Напомню, что
по предварительным итогам экзит-пулов. В украинский парламент проходит сейчас партия регионов, блок «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко, социалистическая партия Украины, коммунисты. Это вот, возможно, блок Владимира Литвина, блок Натальи Витренко. Это вот такие основные силы, о которых мы можем сейчас сказать. Это была программа «Свободная тема». Ее гости Виктор Лисицкий, бывший министр кабинета министров Украины, и Инна Педлуцкая, президент фонда «Европа 21-е столетие». Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Спасибо, господа, что были с нами. Слушайте наши новые сообщения о украинских парламентских выборах, о их итогах.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слышать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.